Я хочу сказать, мы ехали из Колеля еще с двумя большими мудрецами Торы. И я хочу вам сказать, я им напомнил то, что делал наш учитель рав Ицхак Зильбер в 91 году, когда на нас бросали скады. И мы собирали евреев, и мужчин, и женщин в еврейском русском доме в Рамот-Гиммель, который был благодаря великой праведнице Торе Боймель построен для семей Баалей Тшува, которые приехали из Москвы. В основном это были ученики рав Элияу Эссеса. И мы устраивали вечера, чтобы учить, как нам надо себя вести во время этих обстрелов из Ирака. Тогда это был Ирак, сейчас Иран. И рав Ицхак сказал, надо проверить, это закрытые комнаты или нет. Мы все закрывали комнату до последней щелочки. Так нас учили израильские военные. Рав Ицхак сказал, надо закрыть трисы. И мы закрыли трисы. И эту историю там было человек 20 или 30, моя жена. Он говорит, надо направлять скады. Мы спросили, как, что? Мы сейчас будем говорить Тейлим, и чтобы они упали на головы наших врагов. И мы говорили за ним, повторяя слово в слово. А потом, когда прозвучала сирена отмены, девочка одна побежала домой и услышала радио. Впервые ракета упала на арабскую деревню. Потому что до этого они прыгали на крыше и вот со знаком «Виктори», и они получили свое «Виктори». Я хочу сказать, что этот урок я посвящаю, чтобы то, что мы постановили, я присоединился к двум мудрецам, чтобы эти предполагаемые ракеты упали на их голову. И этому я посвящаю урок. Теперь, омэн. То, что мы
Амэн.
знаем, да-да, то, что мы знаем, то, что Гаон из Вильна открыл, что последняя книга Торы «Дворим», в ней есть 11 глав, но Ницавим и Елех читаются вместе, поэтому 10 глав. И то, что он говорил, период катастрофы – это глава Китаво. И она, если мы поделим все шестое тысячелетие, то это приходится именно на период катастроф. И Рабби Йоханан Вассерман назвал этот период вслед за своим учителем Хофец Хаимом, Икветы де Мешиха, как бы пятки Машеха или перед приходом Машеха. И то, что написано там в Торе, так познай же в своем сердце, что так же, как наказывает отец своего сына, так будет всесильный Бог наказывать себя. И все те беды, которые посылает Творец, знай, что Он посылает их из любви к тебе, подобно как отец суров к сыну, чтобы возвратить его на правильный путь, и отец наказывает сына только из любви к нему. И вот какой же проступок потребовал такого страшного наказания, когда погибла треть нашего народа? Это называется, как написано в Торе, предательство и измена. Ведь это песни Азину, которые пропел Моше перед своей смертью. Ведь это поколение изменников, сыновья, в которых нет верности. Перед Второй мировой войной большинство народа Израиля отказалась от исполнения своей особенной миссии. Впервые за всю двух, 3000-летнюю историю нашего со дня дарования Торы, большинство евреев, живущих на земле, перестали соблюдать заповеди Торы. В годы перед войной еврейские магазины были открыты даже в день Святой Субботы. И не только в странах Западной Европы и Соединенных Штатов, но даже в Польше, где находились большинство выдающихся мудрецов Торы и большинство великих ешив. Причем бегство от Торы становилось каждым годом все более стремительным. А что подстрекало их? Во-первых, светлое будущее, которое предрекало учение Маркса, и сколько евреев обогрело своей кровью все коммунистические партии, которые были созданы в мире. И так написано в Дворим: «И останется у вас мало людей вместо твоего того множества, какими вы были, за то, что вы не исполняли воли вашего всесильного Бога». И также предсказано у пророка Иезекииля в 20 главе: «Задуманное вами этому не бывать. То, что вы говорите, будем, как другие народы, рукою крепкой, мышцей простертой и яростью изливающейся, я воцарюсь над вами». Это было наказание, точно мера за меру. Евреи, которые всеми силами стремились стереть свое еврейское существо и уподобиться другим народам, теперь их преследовали и убивали только за то, что они евреи. Не оставалось места для вопроса, почему, за что. Необходимо было только понять настоящую связь событий и принять его приговор. То, что мы говорим в исповеди, в ведуе: «Он справедлив, а мы согрешили». Все наказания были точно взвешены и отмерены, чтобы искупить совершенные проступки и преступления. Если человека убивали только потому, что он принадлежит к народу Израиля, его душа очищалась от всех грехов, даже от самых тяжелых. А если еврей умирал страшной, необычной и мучительной смертью, то его проступки и преступления искупались даже без чувы, без раскаяния. И об этом говорил рав Израиль Таубер. Даже если евреи настолько далеки от Торы, что осознанный возврат к ней уже для них невозможен, то решение все равно есть. И это окончательное решение. Это то, что произошло. Очистительные воды потопа повторились в огне катастрофы. Но если так, все задают вопросы, почему же погибли великие мудрецы Торы, сотни тысяч соблюдавших все заповеди? Ответ, и горький ответ, содержится в трактате «Шаббат», 33-й лист. Праведники наказываются за грех своего поколения. Общий принцип, который отличает наш народ от всех других народов: все евреи ответственны один за другого. И если какой-то злодей совершает грех, а праведник мог его остановить и не остановил, тяжесть преступления ложится также на его плечи. А великие мудрецы несут ответственность за все свое поколение. Кроме того, суд по отношению к праведникам более строг, ведь к ним предъявляются гораздо более высокие требования. Так сказано в Талмуде, в трактате Евамот, 121 лист, и в трактате Баба Кама, 50 лист. Всевышний взыскивает с праведников на толщину волос. И поэтому праведники наказываются в первую очередь и даже более сурово. А в Талмуде, в другом месте, Баба Кама, 60-й лист, сказано, когда ангел, мститель, террорист, Малахей Хабала, получают разрешение, они начинают с праведников. Поэтому больше всего пострадали в катастрофе именно евреи Польши и Литвы. И именно с них началось окончательное решение еврейского вопроса. Это распространяется и на детей, которые чисты от греха. В Талмуде сказано, что в ряде случаев маленькие дети умирают за грехи своих родителей. В частности, за неисполненные обеты. Сейчас мы учим про обеты. И у меня задал вопрос мой один ученик. Если перед Рош ха-Шана, а тем более ночью с этого начинается молитва самого святого дня Йом-Кипура, Коль Нидрой, и там мы освобождаемся от всех обетов. Почему же, если я беру новый обет, я несу за него ответственность? И Талмуд отвечает, если человек не помнит, что он получил освобождение от всех обетов и взял обет, он за это не наказывается. Но если он помнит и берет на себя новый обет и не исполняет, то он этим отменяет условие то, что он был освобожден. Это то, что в наших руках, в наших губах и в наших мыслях. Кроме того, знатоки сокровенного учения указывают, что часто души, которые не прошли исправления в предыдущих воплощениях, воплощаются для того, чтобы получить свое исправление. Обычно такие люди живут недолго, ведь они пришли сюда для того, чтобы очиститься от предыдущих грехов. Так говорит великий каббалист Ария Кодыш Шарея Кавану, Шара Кавану. И так все было точно взвешено и отмерено. Ко всем событиям катастрофы можно в полной мере отнести тот риторический вопрос, который задают мудрецы Талмуда. Разве можно подозревать Творца в том, что он карает не по букве закона, не по суду? Никто из погибших не ушел напрасно. Каждый совершил великое исправление своей души и искупил души многих других евреев. Все погибшие совершили великое искупление мира, подготовили его к последней развязке. И так как мы через полторы недели приближаемся дню ухода нашего учителя Рава Ицхака Зильбера к 8 аву, я хочу процитировать то, что он говорил, ссылаясь на знатоков Каббалы, что те чистые души погибших в годы катастрофы детей, по последним подсчетам это было где-то 1,5 миллиона, они воплотились в нашем поколении, в душах Баалей Тшува, тех, кто вернулись в соблюдение законов Торы, последние сейчас уже, наверное, 50 лет, конец 20-го и начало 21-го века, время наше перед приходом Машиах. И катастрофа соединила начало сотворения мира и его завершение. событие Синайского откровения и раскрытие Машеха, которое должно произойти в конце дней. Мы надеемся в наши дни. И в Торе рассказывается, что когда Муше вывел евреев из стана к горе Синай, она вся дымилась от того, что сошел на нее Творец в огне. И она сотрясалась очень. И евреи стали по дороге. Но в Талмуде сообщаются дополнительные подробности, благодаря которым эти события приобретают несколько иную окраску. То, что сказано под горой, Бет-Тахтит-Агар, мудрецы в Талмуде понимают буквально. Под горой, то есть, что Творец подвесил над нами гору Синай, как перевернутый чан, и обратился к евреям и сказал, если вы примете Тору хорошо, нет, там окажутся ваши могилы. Трактат Шаббат, 88-й лист. И Баалей Тосафот, это то, что в Талмуде внутри листа это слова Раши, а с внешней всегда с правой или с левой стороны это слова составителей Тосафот. Это мудрецы Франции, и главный из них это два внука Рав Яаков, которого еврейский народ называет Рабейну Там, и Ри Рав Ицхак. И что же они задают вопрос Баалей Тосафот? Зачем нужно было нас пугать и подвешивать над нами гору, как перевернутый чан, если всего за день до этого, по мнению Раши, мы сказали, что бы ты нам ни дал, мы будем исполнять, а потом будем слушать, будем учить. И объясняет Баалей Тосафот, что так как гора была объята огнем, и началось ее трясение, сотрясение, что евреи могли испугаться. И Творец дал им силы, чтобы они преодолели этот ужас. Другое объяснение, Мидраш Танхума, то, что мы ответили на Асева Нишма, что бы ты ни дал, будем исполнять и будем слушать, касалось только письменной Торы. А подвергать себя великим лишениям, изучать с утра до ночи Талмуд, это мы не очень готовы. И поэтому была подвешена эта гора. Когда мы услышали многочисленные детали и подробности первых заповедей, мы решили, что у нас просто не хватит сил для того, чтобы выполнять все требования устной Торы. Один из моих учеников, когда узнал, что есть разница между соблюдением законов траура у ашкеназских евреев и у сефардских по закону Талмуда, только на неделю, на которую выпадает 9 ава, наступают все эти устражения. Так делают наши братья сфарадим. А мы, по обычаю ашкеназских евреев, в воскресенье вечером наступает Рош Ходеш Ав, и все 9 дней мы должны вести законы траура. Не стирают одежды, мы должны заранее одеть их, чтобы поносить немного. Мы не устраиваем никаких праздников, не слушаем музыку, мы не едим мясо и не пьем вино посредине недели, только в субботу. Если попадает какой-то особенный фрукт, то мы едим его именно в субботу, чтобы сказать Шейхияну. Так он сказал, мой ученик, о, так я буду теперь сфарадить, чтобы облегчить себе. Вот это то, что здесь сказано. Поэтому евреи рассуждали. Лучше ограничить себя немногими законами, которые даются в письменной Торе, чем все время совершать невольные прегрешения. И тогда Творцу пришлось нас принудить Ведь без устного учения невозможно выполнять даже записанные в Торе законы. Откуда мы знаем, что тфилин должны быть квадратными, что ремешки должны быть черными, что с одной стороны шин должно быть с тремя, а с другой стороны четырьмя палочками? Все это Аллаха Мимуше с горы Синай. И еще одно глубокое объяснение дает сокровенные знания, открывает нам мораль из Праги. Он объясняет, что Творец подвесил над нами гору, как перевернутый чан, чтобы мы поняли, что Тора для еврейского народа является абсолютным принятием, непреложной необходимостью. А если мы ее не примем, то там будет ваша могила. Другими словами, нам было показано, что Тора настолько важна, что без нее мы просто не сможем существовать. И если бы Творец не подвесил эту гору, не заставил нас, то мы бы сказали, что мы не обязаны исполнять Тору эту вечно. Ведь мы ее приняли. По своему желанию. Поэтому получение Торы не должно было зависеть от нашего свободного выбора. И необходимо было нас принудить к этому силой. Независимо от того, что мы за день до этого сказали, будем исполнять и будем слушать. И сравнивает мораль из Праги эту ситуацию с одним из законов Торы. Так написано в трактате Кидушин. Если кто-то встретит молодую девушку в поле, вне города, и ляжет с ней, то она становится его женой за то, что он взял ее насильно, и никогда он не сможет с ней развестись. Так как Творец насильно принудил общину Израиля навсегда, хотят или не хотят, от этого союза не освобождены. И он не сможет отослать их от себя все свои дни. И, конечно, эта аналогия не безусловна. В Торе говорится о человеке, и за это ему полагается наказание. И вообще Творец не подчинен законам, которые он дает нам. Тем не менее, это образно показано, что союз с общиной Израиля является непреложным и развод невозможен. А если еврейский народ попытается разорвать этот союз, отказаться от Торы, то гора начнет тут же стремительно на них опускаться. Причем в Талмуде сказано, что это связь Израиля с Торой уходит вглубь истории, к первым дням мира. И так открывает Рейш Лакиш на той же странице Талмуда, что он задает вопрос. Удивительная вещь. Везде, когда перечисляются дни недели при сотворении мира, день один, второй, третий, четвертый, пятый, и вдруг, когда говорится о шестом дне, сказано «Йом Хашиши». Почему определенный артикль? И он отвечает. Это то, что Творец поставил условия всему сотворенному миру. Если в шестой день Сивана евреи откажутся от принятия Торы, то весь мир вернется в первозданный хаос. Небытию. мой друг рав Александр Кац, который и составил эту книгу, я только редактировал, он сын человека, который получил государственную премию в 70-е годы в Советском Союзе за создание маленького компьютера. Тогда компьютеры были на огромные помещения. А его мама одна из ученых, которые создавали советские спутники. Так что он говорит? В одно мгновение пресекутся внутриядерные взаимодействия, и вся материя исчезнет. Точно так же, как она возникла в одно мгновение из ничего. То, что пишет Рамбан, еш ми айн, стало из того, что не было. И поэтому сказано в 76-м псалме царя Давида: «С небес ты возвестил закон, земля трепетала, а затем притихла». Если трепетала, то почему же затихла? Это та же страница Вавилонского Талмуда, трактат Шаббат, 88-й лист. Если бы евреи отказались от принятия Торы, произошла бы всемирная катастрофа. Так пишет Раши, комментируя это место Талмуда. И в этой катастрофе погибло бы все человечество. Поэтому Творец и сказал: а если нет, там будет ваша могила. И в Мидраше указано, что до сотворения мира Творец предвидел, перед ним нет пелены времени, что наш народ примет Торы, потому что иначе он бы не сотворил мир, который предназначен на уничтожение. И тем не менее, до 6 Сивана 2448 года, когда это условие было исполнено, вся Вселенная находилась в подвешенном состоянии. И только после этого законы природы приобрели свою устойчивость и стабильность. Именно поэтому мудрецы Талмуда называют первые 2000 лет мира, а вы помните то, что сказано в Пиркей Авот, 10 поколений было от Адама до Ноха, 10 поколений от Ноха до Авраама, и все эти поколения приходили и гневили Творца. Это мудрецы определяют как 2000-летие хаоса, тогу вабоку. А вы помните, когда родился наш праотец Авраам? В 1948 году от сотворения первого человека. 20-е поколение. И поэтому на еврейский народ возложена ответственность за все человечество. И хотя для каждого еврея и даже для групп евреев отношение к Торе остается в области свободного выбора, так же, как и у горы Синай, когда еврейский народ сказал: будем исполнять и будем слушать. Вместе с тем в мире реализуется только замысел Творца, который изначально заложен в Торе. Этот план начинается с сотворения мира, которым самые последние в очереди мы стоим. Еврейский народ родился день рождения 6 Сивана 2448 года. Во время Вавилонской башни, это 11-е поколение, уже было разделение на 70 народов. Согласно этому плану, наш народ выполняет особенную миссию, которая в конце концов должна привести к раскрытию нашего царя Машиха, а затем к полной реализации замысла Творца. И в этот план заложено много возможностей, как бы ступеней свободы. Но когда большинство еврейского народа вообще отказывается от своей миссии. Это неминуемо ведет к катастрофе. А к 30-м годам прошлого века, 20-го века, большинство евреев Европы и Америки неуклонно продвигались к ассимиляции и к безверию. Именно поэтому в Германии были приняты Нюрнбергские законы, поставившие респектабельных евреев Германии в положение граждан второго сорта. А в Крустальную ночь, которую до сих пор отмечают в Израиле, были разбиты не только витрины еврейских магазинов и фирм, но и все иллюзии просвещенных евреев, считавших себя больше немцами, чем сами немцы. Но все это было только прологом. Выдающийся мудрец и учитель, американский раввин Рав Авигдор Миллер, он родился в Америке, а учился в Литве, в Ковенской ешиве Слободка, и перед самым началом войны вернулся в Америку. Он с горечью констатирует: катастрофа, катастрофа пришла из Германии, из страны, где евреи в своей массе отвергли Тору, но в таких масштабах, которых не было и не наблюдалось никогда прежде в нашей истории. Связь между самым жестоким массовым убийством в истории, которое произошло в 20 веке, сопровождалась самым большим отходом от Торы. Наряду с этим он отмечает, что самые жестокие преследования в еврейской истории исходили именно от немцев, которые перед приходом Гитлера к власти считались самыми цивилизованными и прогрессивными народом в мире. И он говорит очень важную вещь. Это совершенно несущественно, являются ли не евреи варварами или культурными людьми. Не они творят историю. История определяется поведением евреев в отношении к Торе Всевышнего. Каждый отдельный еврей и даже большая группа евреев, безусловно, может убежать и с поднависшей над народом горы Синай, и даже отбежать на безопасное расстояние. Но когда большинство сыновей Израиля попыталось освободиться от своей особенной миссии, это миссия еврейского народа в мире, гора начала стремительно опускаться и придавила треть нашего стана. Это не заживающая рана, катастрофа евреев из 18. А впервые после дарования Торы эта грозная гора, нависшая над народом Израиля в час Синайского откровения, начала опускаться на стан Израиля после греха золотым тельцом. А вы помните, это происходило на 40-й день после получения Торы, когда Всевышний сказал: «Оставь меня, и возгорится мой гнев на них, и я их уничтожу. А от тебя я произведу новый народ». И только благодаря молитве Моше этот приговор не был приведен в исполнение. Но и полностью отменен он тоже не был. И в этой связи принято рассказывать притчу, о которой уже было упомянуто выше. Однажды юный принц поднял восстание против своего отца, царя, и царь в гневе сказал, что когда будет бунт подавлен, он казнит принца, бросив, не оказался в его руках, с опечатанной печатью царя. Отменить нельзя, так сказано в Мегилат Эстер. И тогда мудрый наставник, я всегда добавляю, наверное, еврей, у которого этот мятежный принц когда-то учился, посоветовал царю, как спасти сына. Нужно понемногу разбивать этот огромный камень на великое множество мелких камешков и по одному бросать в принца. Так клятва царя реализуется, а сын останется в живых. И поэтому приговор Творца был раздроблен на мелкие порции, которые распределяются рукой божественного провидения по векам и странам. И в Талмуде, и в Мидрашах указывается, что нету такой беды, которая обрушивается на еврейский народ, которой не было хотя бы маленькой доли наказания за грех Золотого Тельца. Именно этот грех на самом деле стал глубинной причиной разрушения и первого, и второго храма, и нашего изгнания. Именно этот грех растягивает историю. Ведь пока все камешки не будут отбиты от этой огромной скалы и не будут брошены, не произойдет окончательное избавление еврейского народа. Геула. Так пишет великий хасидский наставник Яков Йосеф из Полоны. Книга его называется «Толдот Яков Йосеф», и рав Ицхак, наш учитель, часто его цитировал. А Вильнский Гаон обращал внимание на то, что не следует излишне торопить конечное избавление, чтобы последний камень не оказался чересчур тяжелым. И с другой стороны, то, что я, может быть, в конце урока скажу, до сегодняшнего дня это все зависит от каждого из нас. Если еврей, который вырос в этом страшном советском галуте, в стране победившего Амалека, когда выкорчевывалось все еврейское, мы с вами. И если мы возвращаемся нашей книги книг, к исполнению наших заповедей. Каждое слово Торы, которое мы учим, каждая заповедь, которую исполняет каждый из нас, это еще один бриллиант в короне Творца. Мы должны помнить, и это я повторяю на многих уроках, для себя прежде всего, у Творца нет другого еврейского народа, кроме нас с вами, в нашем поколении. Это мы, вы слышите, на наших плечах то, что происходит с миром, от нашего выбора зависит. Как мы подготовимся к этому раскрытию великого света Творца. И вот, продолжает и говорит рав Яков Йосеф из Полоны, который жил больше 200 лет назад, что окончательное возмездие за грех золотого тельца придет не позднее года, обозначенного буквами Тав Шин Алев. Глава, в которой говорится об этом, это глава Китиса. Тиса. Тав Шин Алев. Тиса. А в нашем шестом тысячелетии, это 5701 год, Тиса, соответствует 1940-му, 1941-му году по еврейскому летоисчислению. Время, когда началось окончательное решение еврейского вопроса. И наш учитель Рав Ицхак Зильбер, благословенная память праведника, он не раз говорил на своих уроках, что Вторая мировая война, возможно, и стала тем окончательным возмездием за грех золотого тельца, о котором предупреждал рав Яаков Йосеф из Полонова. А зачем начался процесс избавления, постепенного, окончательного избавления? И все это происходило так, как предсказал задолго до войны Хофец Хаим. И мы уже говорили, что в 1930 году, в 1690, старый мудрец, вдруг посредине беседы с учениками, прервался. А затем неожиданно произнес: «Надвигается страшная буря! Приближается невероятная катастрофа. Мировая война, которую мы уже пережили, это Первая мировая война, покажется просто детской игрой по сравнению с этой новой войной. Вы не знаете, а я вижу то, что произойдет, когда пройдет не больше 10 лет». Это было в 1930 году, а по нашему привычному отсчету входит к власти Гидер и Махшмов и Зихров, что память памятников была стерта, что память злодеев была стерта. А беседа, о которой он заговорил, о новой мировой войне, была посвящена грозной эпохе родовых мук перед приходом Машиаха. И вслед за Виленским Гаоном Хофец Хаим сравнивал годы изгнания с периодом беременности, а конец изгнания с родовыми муками, которые предшествуют рождению. И подобно тому, как женщина перед родами схватки начинают учащаться, и они связаны с болью и со страданиями, так и период Хевлей Машех, беды и страдания, обрушиваются на наш народ бурным потоком, как у роженицы. Чем ближе роды, тем больше боли, тем больше страдания. И все становится сильнее. Так, перед приходом Машиаха, чем ближе будет конечное избавление, тем больше будет усиливаться беды. И в Талмуде предсказано, что в тот период евреев будут преследовать повсеместно, как это сказано у пророка Амоса: «Зачем он вам, день Бога?» То есть период Хевлей Машиах, родовых мук Машиах. Это мрак, а не свет. Человек убежит от льва, а к нему навстречу выйдет медведь. А когда он все же спасется и от него, и возвратится домой, и с облегчением обопрется рукой о стену, тут вылезет из стены змея и его ужалит. Так написано в трактате Санедрин, 98-й лист. Так евреи, которые убегали от Гитлера, попадали в Сталинский Советский Союз, в архипелаг ГУЛАГ. А убегающие от коммунистов назад на Запад оказались в нацистских лагерях истребления. И на той же странице Талмуда приведены ошеломляющие слова Раби Йоханана, сказавшего про Машиха. А Раби Йоханан – это составитель Иерусалимского Талмуда. Пусть Машиах придет, лишь бы я этого не видел, лишь бы мне не пришлось жить в дни тех страшных страданий. А в той беседе, о которой мы упоминали, когда Хофицхайм сказал о страшной приближающейся катастрофе через 10 лет, после этого сказано, будет восстановлен упавший шатер Давида, и постепенно возникнет царство Машиаха, и будет возведен святой храм. И также сказано у пророка Ирмияу. Так сказал Бог. Крик ужаса мы услышали. Это час бедствия для Якова. Но в них же будет избавление. А завершать урок я хочу тем хорошим, что сказано в трактате Брахот. Так говорит Раби Акива. Все, что делает милосердный, он делает для нашего добра. И приводится история, как Раби Акива на своем осле путешествовал, и был у него петух, и была у него свеча, и он приблизился к какому-то городу, а ночевать его не пустили, он стучался в дома, его не пустили, и он заночевал в поле за городом, и вдруг налетел ветер и задул его свечу. Прибежала дикая кошка и загрызла его петуха. Пришел лев и задрал его осла. И что бы ни происходило, Раби Акива говорил, все, что делает Творец, это все к добру. На каждый из этих случаев, казалось бы, ему нужна была свеча, чтобы учить Тору, петух, чтобы он его разбудил, если он заснет, а осел, чтобы передвигаться. И не прошло много времени после всех этих трех потерь, как на город, на этот городок, который не пустили Раби Акиву, напали разбойники и убили многих, и захватили в плен. Но Раби Акиву они не заметили. Не было ни свечи, не было ни петуха, и не было осла, который мог бы кричать, который могли бы выдать его. Разве я не говорил, что все то, что делает Творец, все для добра? И отправился пешком в дальнейший путь. Так написано в трактате Брахот, 60-й лист. Что понимал Раби Акива? Что каждая беда несет в себе скрытое милосердие Творца. Поэтому в трактате Брахот сказано, обязан человек благословлять Творца за плохое, точно так, как он благословляет его за добро. Конечно, нам очень трудно это понять. Когда приходит беда, мы говорим, благословен судья справедливый. А когда у нас радость, мы говорим Шехияну, Векейману, Вегияну, Лязманавзе. Когда не евреи убивают еврея только потому, что он принадлежит к этому народу, он, если может, перед смертью должен произнести благословение. Благословен ты, Бог, Царь мира, осветивший нас своими заповедями и повелевший нам прилюдно освящать Его имя. И я хочу завершить на хорошем то, что мы должны знать. Мы просим каждый день, чтобы были хорошие новости у всего еврейского народа. И мы видим то, что написано в трактате Хагига, что Раби Йошуа бен Ханани был часто у римского императора. И вот какой-то апикорос во дворце перед императором показал ему вот такое. А Раби Йошуа бен Ханани показал ему такое. Император спросил у этого апикороса, что ты ему показал? Я показал, что Творец отвернул свое лицо от вас. Он не хочет видеть вас, и вы не видите его. А что он тебе показал? Я не знаю. А, ты не знаешь? Повесить злодея. И тогда он спросил у Раби Йошуа бен Ханани, что он тебе показал, ты знаешь? Да, он сказал, что Творец отворачивает от нас свое лицо. А что ты ему сказал? А я ему показал, это его рука только закрывает наше лицо, а его рука простерта, чтобы спасать нас. И поэтому, да, час беды у Якова, но из нее наш Творец нас спасет. И в конце каждого урока, который я завершаю утром со своими учениками, которые в разных местах Европы, во Франции, в Германии, на Украине, в Лондоне и в Израиле, я говорю, чтобы были хорошие новости у еврейского народа. И это мы видим, отрубают голову этим змеям, этим амалекам. Творец делает для нас чудеса. Мы знаем, что это чудеса Творца, и мы должны не раздавать пирожные и конфеты на улице, как делают арабы. Нет! Благодарить его за те чудеса. Его рука еще простерта, чтобы нас спасать. Мы знаем, это его рука. Это рука Творца, который нас спасает каждый день. Ну, и чтобы хорошие новости были у всего еврейского народа, чтобы хорошие новости были в наших семьях. 3 недели в теснинах, а Творец делает нам такие божественные подарки, когда гибнут те, у кого руки по локти обогрены еврейской кровью. Мне пишут здесь, «Ам Исроэль Хай». И это мы должны этим завершить урок. И то, что каждый должен помнить, каждая его мицва, каждое его слово Торы, это защищает весь еврейский народ. Ай, и это в наших руках. Это то, что ждет от нас наш Творец. Один шаг, но в правильном направлении – это большая победа всего еврейского народа. Спасибо большое Мирьям, что дали нам сделать этот урок. Если есть вопросы, пожалуйста.
Амен. Ам Исраэль Хай. Действительно, огромное-огромное спасибо Рав Цви. И надо настраиваться только на лучшее. В свете последних новостей и событий, и схваток. Надеюсь, что все будет хорошо.
Чтобы все ракеты упали на головы наших врагов. Тот, кто копает яму другую, сам в нему должен упасть. И это Творец знает, что делать. Мы ему не подсказываем. Но есть у нас урок от нашего учителя Равицкака, чтобы это все ракеты упали на наших врагов.
Амен. Амен и амен. Читайте Таилим, молитесь, дорогие друзья, особенно зажигая завтра.
Это наша сила. Это наше секретное оружие.
Правильно. Тейлим против Тилим, как мы говорим. Да? Тилим
на иврите. В 91-м году это было написано на всех автобусах.
Вау.
Старожилы припомнят. Так, дорогие, всего хорошего. Шаббат шалом.